Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в этой программе хочу сообщить вам радостную новость. Вышло третье дополненное, расширенное издание книги, которая посвящена выдающемуся петербургскому священнику, священномученику, нашему святому XX века, священномученику Михаилу Чульцову. Эта книга в третьем издании даже написана, не хочется сказать, а создана внуком священномученика Анатолием Васильевичем Чельцовым, который сейчас находится в студии радио «Град Петров» и принес к нам третье издание этой книги. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария Николаевна.
Книга «Мы вправе знать». Еще и когда она выходила в первом издании, меня поразила эта книга. И, конечно, этот человек невероятный, невероятной судьбы, и каждый петербуржец, а особенно если православный, каждый должен, как я считаю, эту книгу прочитать. И еще в первом издании с тем же названием «Мы вправе знать», мне кажется, очень точное название. И вот сейчас третье издание, поскольку вышло, давайте будем говорить о том, что вам удалось узнать нового, чем дополнить издание этой прекрасной книги. Я не знаю, у нас, по-моему, ни про одного новомученика петербургского такой книги нет. И, конечно, это благодаря семье, благодаря внукам и благодаря вашим трудам. Спасибо вам, Анатолий Васильевич.
Мы с вами в предыдущей нашей передаче остановились на том эпизоде, когда я радостно приехал в Москву, храм Христа Спасителя, после юбилейного архиерейского собора в 2000 году. И на стенке, где были вывешены фамилии канонизированных святых, я обнаружил не своего дедушку Михаила Павловича, на что я, конечно, рассчитывал, а обнаружил Петра Алексеевича Чельцова, священноисповедника Новодворского. Я становился в полном недоумении, я ничего о нем абсолютно не знал, но меня чрезвычайно заинтересовал этот человек, меня заинтересовало, являются ли они родственниками, то, что они земляки, это было ясно сразу, потому что они из Рязанской епархии. И с этого момента я поставил перед собой цель выяснить, являются ли они родственниками и в какой степени. Этот процесс совпал с процессом канонизации отца Михаила. Все-таки наша комиссия по канонизации занялась подготовкой документов, и я, познакомившись с членом комиссии игуменом Стефаном, мне было поручено подготовить родословную. То есть здесь совпали общественные интересы и личные интересы. В основу своей работы я положил информацию игумена Стефана о том, что в Рязани работает специальная группа, руководимая директором музеев краеведения и истории, которые существуют при Рязанском университете. Во главе этой группы работает некая Нина Борисовна, и еще больше я удивился, когда узнал, что у нее тоже фамилия Чельцова.
А это совпадение?
Это по мужу. Ее девичья фамилия Чернышова, а по мужу Чельцова. И что она испытывает большущие затруднения с поиском из архивных документов о историках Чельцовых. А я чрезвычайно заинтересован в работе в рязанских архивах. Я не могу из Петербурга в Рязань очень часто ездить. И, конечно, нам надо было с ней познакомиться. Сначала мы с ней переписывались по компьютеру. Потом я понял, что этого недостаточно. Я пригласил ее в Петербург. Она приехала в 2003 году, когда город праздновал свой юбилей. И мы с ней заключили такое соглашение. Поскольку наш уважаемый исторический архив за каждую страничку берет большую сумму, которую не в состоянии оплачивать Рязанский университет, а рязанцы достают все справки бесплатно, мы договорились о том, что я пойду в исторический архив наш и постараюсь этот вопрос уладить. Я пришел к директору, убедил его в том, что мне нужен очень большой объем материалов, и платить я не могу. Встретил меня очень любезно. Через некоторое время я получил читательский билет нашего исторического архива. И директор был настолько любезен, что мне распечатал абсолютно все дела нашего архива, где упоминается фамилия Чельцов. От Нины Борисовны я узнал, что ее интересуют историки Чельцова. Я знаю одного только историка Чельцова, это его дедушку. Оказывается, это все не так. Кафедру истории в нашей духовной академии в XIX веке возглавлял Иван Васильевич Чельцов. Достаточно сказать, что после его кончины эту кафедру возглавлял известный всем Василий Васильевич Болотов, который чрезвычайно высоко оценивал труд Ивана Васильевича. Я узнал об исторических работах Григория Васильевича. Это родной брат Ивана Васильевича и автор знаменитого учебника по закону Божьему. Мы с игуменом Стефаном в архивах Духовной Академии нашли библиографические карточки на 45 изданий этого учебника, общий объем которого не менее 1 000 000 экземпляров. То есть Россия учила закон Божий по учебникам Григория Васильевича Чельцова. И, наконец, Михаил Васильевич, тоже известный писатель, его работа о спорах латинян и, так сказать, греков, о пресноках в XI-XII веке, она до сих пор изучается в современных духовных семинариях, а написана в XIX веке. И вот такая отрывочная, многочисленная информация привела меня к необходимости привести все в систему. Основой для этой системы послужила, я не могу сказать другого слова, выдающийся труд священника Иоанна Васильевича Добролюбова, который в конце XIX века поставил перед собой задачу составить список всех церквей, монастырей, часовенок Рязанской губернии. Он это сделал в 4 томах. Общий объем 1600 страниц. Это репринтерное издание одного из томов, просто для того, чтобы вы представили, какую гигантскую работу проделал этот удивительный человек. И каждое описание он сопровождает перечнем священником духовенства, которое служило с 1676 года. Сначала я довольно, так сказать, не очень внимательно рассматривал, но когда мне уже счет Чельцовых перевалил за 50 сотен, я понял, что это все неспроста. И, конечно, мне надо было выяснить, кто это, случайное совпадение, это родственники или это еще что-то. Я на каждого из них завел карточку и проштудировал 1600 страниц Иоанна Васильевича Добролюбова. Вот перед вами только второй том. Но вы уже сразу поняли, как ключ к этой книжке. Текст, описание, потом идет список священнослужителей. Выудил всех оттуда Чельцовых. А когда я их выудил, я, конечно, стал строить из них некоторое дерево, древо. И вижу, что есть ясные признаки, что это отец, сын. Сын меняет в одном и том же храме своего отца.
Ну да, по традиции.
Затем я найденные материалы посылаю в Рязань. Ей не борится мне, вот путем к ней возвращаемся. Она уже находит клирбы и ведомости. По счастливому стечению обстоятельств Рязань, так же, как и Петербург, оказались в списке тех счастливых городов, где сохранились архивы консистории, сохранились архивы клировой ведомости. Потому что очень многие города, они просто были сожжены. А в Рязани в полном объеме и у нас порядок в историческом архиве. И вот я здесь в историческом архиве собираю материалы об историках, а она собирает в Рязани материалы о священниках. Естественно, мы за эту работу не платим ни копейки. И музей нас любит. Значит, по списку я имею право 3 работы получить. Потом я на следующий раз заказываю следующих 3, а здесь делаю обстоятельные выписки, сидя в этом зале. Этого мало. Мне очень помогает комиссия по канонизации. Лидия Ивановна Соколова, покойная, и когда она мне, стали мы работать по канонизации отца Михаила, я все время говорил: Лидия Ивановна, ну чем я вам могу помочь? Я чувствую себя своим должником. И она придумала мне очень интересную работу. Мы вместе с ней пошли не более, не менее, как в большой дом. Работали с делом митрополита Вениамина. Ей это дело не отдавали, но фотографировать разрешили. И моя работа была чисто техническая. Я перелистывал странички, она фотографировала. Но я получил доступ ко всему материалу. Он у меня в компьютере.
А по этому делу проходил и ваш дедушка, священномученик Михаил Чельцов.
А как же, он был приговорен к расстрелу вместе с 10 другими.
Как я хочу тоже почитать это дело. Возможно ли вот это сегодня, Анатолий Васильевич?
Вот я никак не могу понять, почему его не издадут. Я не могу взять на себя труд. 29 тому. Я работал в основном с 15-м томом, где собраны стенограммы. Этот 15-й том – 900 страниц. Ну, мыслимо ли дело пенсионеру издавать такой труд? Нет, это должно.
Конечно, это самое главное дело нашей митрополии, нашей епархии, нашего православного города, потому что, конечно, в митрополите Вениамине и в тех, кто с ним по этому делу проходил, вся вера христианская пострадала. Да, ведь это главный наш архипастырь. Ведь не каждая же даже, хотя очень много епископов пострадали, но ведь не каждая же епархия может таким священномучеником похвалиться, святителем, который стоял во главе епархии и здесь же был на своем посту, вот на этом, архипастырском убит. Это же невероятно. Наше главное дело. Я очень хочу его,
вместе
конечно,
вместе с ним почитать. Архимандрит Сергий Шейн.
Да.
Вместе с ним двое, значит...
Миряне тоже.
Мирянин. Угу. Мирян...
Юрий Новицкий.
Ковшаров.
Да.
И Новицкий.
Угу.
И пятый уже святой канонизированный, это мой дедушка. Пять человек были канонизированы по этому делу Русской Православной Церкви. Процесс шел в здании бывшего дворянского собрания, нынешняя филармония. Нету там доски.
Мемориальные доски, да.
Говорил я с Лидией Ивановной, что обязательно нужно. Она говорит, что этот вопрос рассматривался на комиссии, что текст очень большой. Я предлагал разные варианты. Но потом этот вопрос остановился. Мне кажется, что заслуживает город того, чтобы его святые, по крайней мере, были перечислены
конечно,
на здание вот этой самой
конечно, это же потрясающе, это же наши святые нашего города.
Я с вами согласен.
Надо их упомянуть обязательно в мемориальных досках.
Вернемся к вашему первоначальному вопросу. И количество материалов все время растет.
Да?
Как появляются вы его обрабатываете? Все новые и новые сведения. Нина Борисовна меня критикует, если я что-то не так, что-то кого-то не так соединил где-то. Что
извините,
я...
Анатолий Васильевич, все-таки вернемся к делу митрополита Вениамина. А что Вениамина? Самого ценного из этого дела вы узнали о вашем дедушке, священномученике Михаиле
Черцове? Я хочу знать то, что он говорил не по каким-то другим источникам, а непосредственно по стенограмме. Раз. Дело в том, что по этому митрополиту, кроме него, проходил старший сын нашего дедушки, Павел Михайлович. Павел Михайлович по делу был оправдан. Почему он был оправдан, что он говорил, что говорили адвокаты, как работала адвокатская группа, как себя вели все другие участники этого процесса. И я имею сейчас возможность отдать характеристику каждому участнику этого процесса, ну, конечно, в той мере, в которой я владею. Может быть, еще есть какие-то материалы.
В этой книге вы
все это рассказано в этой книге. Все рассказано очень подробно, обстоятельно. По этому процессу ведь проходил еще не менее известный человек. Это наш митрополит Григорий.
Будущий.
Николай Кириллович Чуков. В те годы он был протоиереем и настоятелем Казанского собора. Там проходил Богоявленский Леонид Константинович. Там проходил этот Венедикт, епископ Венедикт, Кронштадтский морской собор, настоятель. Но так оказалось, что будущий владыка Григорий оказался в одной камере, уже после того, как отменили им тогда расстрел, в одной камере. И отец Григорий оставил чудесные воспоминания и об отце Михаиле, и о своих переживаниях. Он говорит, вот только что мы отсидели 40 дней в ожидании расстрела, услышали о том, что их, значит, амнистировали, заменили тюремным заключением, но уже условия содержания стали помягче. И их посадили вдвоем с отцом Михаилом. Он сидел с ним в течение 5 дней и пишет о том, как он в беседах, в совместных молитвах. Он совершенно забыл о том, что они сидят в тюрьме, так ему там было хорошо, и такое сильное влияние на него оказал отец Михаил. Я цитирую прямо по дневникам. Я получил доступ в архиве уже нашей лавры. Здесь все основано на исторических документах, личных документах. И если я привожу какой-то протокол, то, значит, я уже за него несу полную ответственность. Ну, про дело митрополита Вениамина мы как-то так уже немножко отклонились. А мы хотели говорить о родословной. О родословной. Ведь я еще вам самого главного-то не сказал. И в двух изданиях, вот откуда появилось третье издание, началось все... С очерка, который написал профессор Бриллиантов в 1911 году к столетию нашей духовной академии. Тогда это широко отмечалось событие, столетие академии, семинария, но торжество растянулось по времени. И руководством академии было принято решение написать очерки о самых известных профессорах академии за столетие ее и опубликовать эти очерки в журнале, который издает академия. Очерк было поручено написать профессору Бриллиантову. И первой кандидатурой, как наиболее известный профессор, это оказался Иван Васильевич Чельцов. Начав этот очерк, профессор Бриллиантов написал, что о родословной Чельцовых он знает со слов Григория, что это родословно начинается с 1612 года. И первым был Андриан Федорович Чельцов. И отец Григорий, вот его фотография, знает 11 поколений предков. 11 поколений предков. Но, к сожалению, отец Григорий не называл эти 11 поколений предков, которые предшествовали ему. И, конечно, это уже меня заинтересовало. Откуда он это взял? Ведь если он нашел эту летопись, где указано, значит, я могу найти. Я ничего не нашел, поэтому в предыдущих изданиях я писал, что, наверное, отец Григорий либо это потерянная информация, либо он ошибся. А оказалось, что ошибся-то не отец Григорий, а ошибся ваш покорный слуга, автор. Каким образом? Прошло много лет после начала работы, вышло уже 2 издания книги, и вдруг я совершенно неожиданно получаю из Рязани письмо, что они к ним обратились, и они обнаружили еще одного потомка Чельцовых. Это некий Анатолий Николаевич Чельцов, житель Москвы, сотрудник Курчатовского научного центра. Оказывается, его семья, независимо от нас, мы с ним не знакомы, также на протяжении многих лет ведет родословную. Причем они более близкие родственники к Ивану Васильевичу и Григорию Васильевичу Чельцову. И более этого, обновилась еще одна родственница, которая живет в Америке, в городе Филадельфия. Она профессор Бительманского университета. Там же живет ее брат Дмитрий, но только он уже гарвардский профессор по кафедре сердечной хирургии. И вот они все вместе собираются приехать в Петербург, навестить наши святые места. Приглашают туда приехать Нину Борисовну. Но так как их довольно много, остановиться негде. Люди, в общем-то, они не все состоятельные. Они просят моего разрешения их принять. Естественно, я с большим энтузиазмом соглашаюсь. И они все в один прекрасный момент ко мне приезжают. Накануне Пасхи. Мы начинаем с того, что идем в Александро-Невскую лавру. Молимся у могилки Ивана Васильевича. Там фотография. Вот это наша фотография этого креста, заслуженный ординарный профессор. Затем мы все едем в Троицкий Измайловский собор, где вся наша компания участвует в пасхальных торжествах. И затем мы проводим что-то вроде конференции у меня дома, где рассказываем, кто что знает. Я рассказываю о том, что я только что сейчас вам рассказал. Вот это Анатолий Николаевич, он достает родословную, которую он знает. И выясняется от Елены Николаевны Вассерман, ее девичья фамилия Оточина. Она вышла замуж в Америке, и у нее 3 детей, чудесная семья. И она показывает родословную, которую удалось найти в Марокко, в городе Фес. Это центр исламской культуры, это очень хороший такой город. И там, знаете, живет, оказывается, сын известного врача Михаила Михайловича, Анатолий Михайлович Чельцов, который хранит эту родословную, и даже они мне показывают фотографию всей этой родни, которая живет за границей, и я ее, конечно, помещаю в этой книжке.
А как они оказались за границей? Они с какой вот они миграцией туда попали?
Я собирал родословную не только о священнослужителях, но и о известных ученых. 2 брата, Иван Михайлович и Михаил Михайлович. Иван Михайлович – это известный изобретатель, химик. В детские годы он учился в семинарии, когда он жил в доме академика Павлова Ивана Петровича. Дружил с ним. И затем они вместе же не стали поступать в духовную академию, а приехали в Петербург, где поступили в наш университет. Судьба Ивана Петровича Павлова вам хорошо известна. А Иван Михайлович, закончив университет, стал учиться в медицинской академии, которую тоже закончил. Это Михаил Михайлович. А Иван Михайлович, он был направлен на работу в Кронштадт, где были так называемые минные классы. Он становится профессором этих минных классов. И там занимается преподавательской деятельностью. В это время Дмитрий Иванович Менделеев пишет докладную записку на имя военного министра о том, что во всем мире нас производят так называемый бездымный порох, основанный на изобретении динамита Нобелем, по всему миру. А в России такого пороха нет, и что нужно осваивать это производство. Поручается эта работа как раз Кронштадту, возглавляет научное руководство этой работы, и вот мой предок Иван Михайлович Чельцов. Ему разрешается пригласить любого специалиста высокой квалификации. Он, конечно, поступает очень умно, пригласив Дмитрия Ивановича Менделеева. Они начинают сотрудничать, они ездят за границу, знакомятся с производством в Англии и во Франции. Но западные хитрецы секрет, значит, пороха им не выдают.
Это же военный, конечно, секрет, да.
Да, не выдают. Но они не знали, с кем имеют дело, потому что эти 2 умных русских людей, вернувшись в Россию, открыли секрет производства бездымного пороха. И, как оказалось при испытаниях, отечественный порох превосходит западный. Снаряды не обладали способностью к самовзрываемости. К сожалению, этим качеством не обладали те пороха, которые выпускали на Западе. Французы, это исторический факт, это Азеровская, секретарь Менделеева пишет, французы приезжают сюда. К Дмитрию Ивановичу они постеснялись идти, а к моему предку Ивану Михайловичу пришли и предлагают взятку за секрет про не более, не менее, как 1 000 000 франков. Вы представляете, что тут происходило? Ну, конечно, мой дедушка отклонил это более чем нескромное предложение, предупредил Менделеева со всякими ссылками эту историю и описываю здесь, кстати, об Иване Михайловиче имеется заметка в Большой советской энциклопедии, где это все подтверждается. Менделеев дал очень высокую оценку его основному научному труду «Взрывчатые вещества». Брат Ивана Михайловича, врач Михаил Михайлович, который также заканчивает наш университет, потом военно-медицинскую академию, затем по рекомендации Боткина становится, заведует сначала отделением в больнице Александра I для бедных, будущее 25 октября, а затем становится главным врачом больницы Святой Марии Магдалины. Это потом она была переименована Верой Слуцкой. Угу. Верой Слуцкой. И дальше, сколько я не трудился в архивах, вся информация об этом человеке, он имел фактически, он был действительно статский советник. Это эквивалентно чину гражданский генерал. Угу. И очень интересно, я раскопал такие материалы о нем, которые он-то не знал. Вот представляете себе, его рекомендуют присвоению чина статского генерала, а тайно, по линии Министерства внутренних дел, это в царское время, кстати, идет запрос к местному околоточному. Не замешан ли там Михаил Михайлович в каких-нибудь делах предосудительных? Да. И имеется рапорт околоточного, который я держал в руках. Он пишет, не замечен Михаил Михайлович. Ни в чем предосудительном. После этого ему дают чин генерала. Он вот возглавляет эту больницу, последнюю, значит, больницу Святой Марии Магдалины. И, к сожалению, я читал не только клировые ведомости, но и ведомости, значит, других, в том числе медицинские архивы. Все в 19-м году обрывается о нем, вся информация. Что с ним случилось? Я пишу об этом в книжке, что дальнейшая информация о его судьбе мне неизвестна. И вдруг вот через 70 лет всплывает информация о том, что в Марокко живет его сын, жил, потому что он уже скончался в 1967 году, Анатолий Михайлович. О существовании Анатолия Михайловича я знал. Угу. Но чем он занимался, где он был, как он оказался в Марокко, мне неизвестно. Никто не знает, я же не знаком с его роднёй, они там живут в своем Марокко. Я имею дело только с родословной, которую привезли сюда, в Россию. И причем это более глубокая родословная, чем нашел я. Они добрались до Куликовской битвы. Доказали, что самым главным нашим предком был не кто-нибудь, а Михаил Бренко. Это любимый воевода Дмитрия Донского. Я начал проверять, я нашел летопись об этом побоище. И действительно, я цитирую в книге эту летопись. Дело в том, что Дмитрий Донской соизволил принять сражение лично. Но его княжеские регалии его смущали, потому что он выделялся из общей толпы. Он отдает свои регалии, как написано в летописях, по Неву, верхнюю одежду отдает своему любимому боярину Михаила Бренко. А сам идет сражаться. И, как известно, во время Куликовской битвы Дмитрий Донской был ранен, а Михаил Бренко был убит. Был убит, очень его оплакивал. И плач Дмитрия Донского по Михаилу Бренко, также я из летописи цитирую в своей книжке, был убит ударом в лицо. Что там его ударило в лицо, я не знаю, но лицо – это чело. Вот это, с этого слова и начинается происхождение нашей фамилии. Чело. Несколько поколений это было чело. И уже внук, значит, этого Михаила Бренко, внуки, там было несколько внуков, Федор и Иван, это известно и мне. Федор стал родоначальником таких знаменитых родов русских, как Челышевы и Брянчининовы. Это пошли от Федора. Они очень гордятся этим, имеется большая у них литература. А от Ивана, значит, в дальнейшем на свет Божий появился через несколько много поколений вот Федор Андреевич Чельцов, который уже был тогда, в 1612 году, Можайским дворянином, очень интересно. Но он бежал от нашествия поляков, ведь поляки тогда. Из Можайска он попадает в это село Тросное, спасаясь от поляков. Сохранилось, вот, я цитирую прямо, что о нем сказано в летописях и в семейном предании. Вышедший из можайских предков дворянского рода Андриан Федорович Чельцов в лихолетие от изгнания поляк королевича по ходу, пришед в рязанские пределы, в село Тросны, паять того села у попа и Сидора Иванова, на дочери его девицы Ане во двор, а после того и сам Быстией того села Тросное. То есть он, бежав от поляков, остановился в этой деревеньке, в этом селе Тросное, в доме священника, влюбился в его дочку Анну, женился на ней, и вот с этого момента начинается уже документальное, подтвержденное, родословное, на основе составленное сначала отцом Григорием, потом нами добавленное, развитое и опубликованное вот в этой моей книжке. Таким образом, я утверждаю, что я знаю 20 поколений предков, потому что от до Андриана 7 поколений за 200 лет, с 1380 до 1580. И по наши дни, вот уже, значит, отец Михаил, если я не ошибаюсь, он у меня, все поколения перечислены, он относится уже, это Михаил, отец, он у нас вот 12-й, отец Михаил 12-й, а другой святой, Петр Алексеевич, с чего я начал свой рассказ, он на 18 лет моложе отца Михаила, канонизирован он был раньше, как священный исповедник, потому что он закончил, его не расстреляли, он своей смертью скончался. Но всю свою жизнь он сидел в большевистским лагерям, где он только не был. И только в 55-м году, уже в возрасте 67 лет, он был отпущен. А скончался в 1972 году. И вот, получив на руки три родословных, да еще так вникнув глубоко вот в свою часть, и совместив их все, я очень удивился, что люди составляли родословные в разных, не были лично связаны, знакомы. Они относятся к разным веточкам. Они даже таких прямых сведений о том, что они родственники, они не приводят. Но совпадение меня настолько потрясло, что я их собрал все вместе. Тем временем вот эта Елена Николаевна Вастерман, профессор Пенсильванского университета, житель города Филадельфии, привезла с собой и привезла ко мне домой чемоданчик довольно внушительного размера, где находилось лабораторное оборудование для отбора генетических проб. Ведь представляете себе, это несложное оборудование. Там пробирочка с пробочкой и различные консерванты. И она взяла пробу у всех присутствующих на этом пасхальном, так сказать, застолье. Ну, конечно, мы были все чрезвычайно, нам интересно, мы в родственнике или нет. Прошло не так много времени, несколько месяцев, она уехала в свою Америку, и вот я ее привожу письмо. Как мы, говорит, полагали, мы все родственники, включая Анатолия Васильевича. Оказалось сложнее всего со мной, потому что один из моих предков, который тоже родился в этом селе Тросное, там очень много их набралось. Церкви маленькие, семьи большие. И он был вынужден в силу вот таких экономических, я считаю, обстоятельств переменить место жительства. Переехал в так называемое село Лучинск, которое было побогаче. И там уже дальше наша веточка развивается в этом селе Лучинск. Я пишу здесь все это об этой книжке. И к родословной Григория она обрывается на некоем Иоанне, жители села Тросное, вот по этой книжке это Добролюбов. А родословная, значит, вот Добролюбова, наоборот, начинается с Иоанна в селе Тросное и говорится о том, что сын, уже Андрей, сын этого Иоанна, переезжает в село Тросное. Другой сын, Симеон, названы они были в честь известных братьев рыбаков Андрея и Семена. И, значит, поэтому вот эту, значит, легко очень все это соединилось. Легко все очень соединилось. И, конечно, плюс генетическая экспертиза. Особенно меня интересовало, как я совпадаю. А ведь эти фамилия распространена по всему миру. Найдены были родственники не только вот в этих американских городах, есть и в Шотландии, есть во Франции, в общем, в других местах. Я, что можно, здесь говорю. Примерно так я могу рассказать, чем вызвана необходимость была появления этой книги. Потому что если бы я это написал, вся эта богатейшая информация оказалась бы просто потерянной.
Анатолий Васильевич, я не могу не спросить о такой стороне эмоциональной. Вот когда вы увидели так много предков, такую разветвленную семью, для вас что изменилось в вашей жизни?
Сейчас, работая с большим количеством источников, они для меня уже как-то все стали как будто мои друзья, приятели, современники. Я уже знаю о них больше, чем даже здесь написано. И надо сказать, что разные личности есть. Есть вот в основном люди очень достойные, но есть и такие, которых из семинарии исключали. Не отличались они особой прилежностью. Но они мне все очень дорогие. И, надо сказать, такое ощущение, что они меня вот окружают повседневно. Вот я могу вам показать фотографию. Это французские родственники. Это уже, к сожалению, в 3-м году скончался этот наш родственник. Это его семья. Вот они все верстались, сфотографировались. Это то, что вот мне принесли американские друзья.
А вот они как оказались за границей, если они во Франции живут?
Вот у меня тут родословная приведена. Я могу назвать всех предков до Михаила Бренка, но я этого делать сейчас не буду. Просто это, в каком они родственных отношениях, я сейчас сходу даже боюсь сказать, поскольку их
много. Но как они оказались все-таки во Франции? Они
я здесь... думаю, что Михаил Михайлович эмигрировал в 19-м году. Врач. К тому моменту его брат, химик Иван Михайлович, уже скончался. Любопытно, он называл Менделеева стариком, а сам скончался в 1904 году, а Менделеев в 1907 году. Вот как не надо спешить с этим делом. А у, значит, Ивана Михайловича была дочка Людмила. И вот у меня такое ощущение, я ни с кем с ним не знаком, могу ошибаться, что они в 19-м году появилась какая-то возможность эмигрировать, они уехали. Как они оказались в Марокко, не могу сказать, не знаю.
Ну, скорее всего, с Белой армии, другого-то пути.
Трудно мне сказать.
Но есть много еще дополнительных путей для исследования. Все-таки в конце передачи я хочу еще обратиться к эпиграфу вашей книги. «Предкам от потомков». Вы знаете, обычно, когда пишут историю своей семьи, особенно если есть там святые, да, вот у вас несколько и множество других выдающихся, и священники, и ученые, вот такая интересная семья. Мы сейчас представляем, что до революции, ну, священники так священники, вот как сословие, дворяне так дворяне. Здесь очень интересный род. Почему он стал священническим в какой-то своей ветви? Вот тоже интересный. Ну и вы ведь, да, продолжаете стезю ученых.
Да.
Это же интересно, как вот род постоянно откликается на то, чем занимались предки. Но все-таки еще раз к эпиграфу. Предкам от потомков обычно пишут моим потомкам, да, или внукам, или еще кому-то. Ну, это так логично, у вас совсем иначе. Что это значит? Почему вы написали эпиграф к книге «Предкам от потомков»?
Ну, они живут и сейчас, и не только речь идет о нашей памяти. Они живут в лучшем мире. Тем более у нас вот два святых. Они все видят, они нам помогают. Мы им молимся, я привожу молитву. Мы молимся и в частном порядке, и в храмах. Служба этим святым. Поэтому для меня они все живые, так бы я сказал. И, конечно, они знают об этом труде. Я все время чувствую помощь. Просто это тема отдельной передачи. Поэтому я счел нужным такой поставить эпиграф. А до этого у меня был эпиграф другой. Я посвящал своей любимой доченьке с надеждой, с любовью и так далее. Ее по-прежнему люблю. Но за это время, что вышли 3 издания, моя доченька вышла замуж, поменяла фамилию, родила ребенка и так далее, и так далее. И мне это все объяснять в эпиграфе было просто уже неловко. Поэтому я по согласованию с ней снял тот эпиграф. И общими усилиями мы решили, что мы посвятим нашим предкам эту книжку. Вот так, такой ответ.
Мне очень понравился этот эпиграф. И не так давно на радио здесь и как-то какие-то новости, обсуждая события, я услышала, что очень часто люди звонят в эфире, священники отвечают на вопрос, а зачем нам вспоминать, что было, и тех, кто уже умер? Ведь хорошо же, в общем-то, забыть, не трогать, мертвые там в земле лежат, а мы вот дальше живем. И вот я подумала, насколько все-таки это совершенно не христианский и вообще какой-то странный подход. Ведь если у Бога все живы, а если мы с Богом, то и у нас все живы. А понять, они все живы, и, может быть, даже они больше живы, чем мы. Потому что они больше с Богом, чем мы. Жизни в них намного больше. И мне кажется, что вот это откровение, что действительно наше общение с теми, кто уже прошел свой земной путь, оно просто необходимо. То, что жизнеописание, житие священномученика Михаила Чельцова вашими трудами, Анатолий Васильевич, превратилось и еще дальше продолжит, я надеюсь, обогащаться разными подробностями в такую историю семьи, в родословие. Мне кажется, в этом есть особый смысл. Очень часто говорят, что наши святые — это родословие нашей церкви, да, вот как там церковь от апостолов и так далее. Но вот это непрерывающаяся связь только через какое-то прикосновение к житиям, а к местам памяти может происходить. А как иначе? Иначе, вот, наверное, это и невозможно. Конечно, Есть и те сочинения, которые сам отец Михаил Тельцов написал. Но ведь он тоже не один, а он тоже вот в череде этого своего рода находится.
Конечно.
И только так можно понять, что это не просто человек в какой-то момент времени, а это вся Россия в какой-то момент в нем сосредоточилась, да, и исполнила свою судьбу. И последний вопрос в этой первой части нашей очередной беседы, посвященной третьему изданию вашей книги «Мы вправе знать». История уже семьи Чельцовых, можно сказать, и рода Чельцовых. Отец Михаил Чельцов был расстрелян в Рождество.
Да.
А вот скажите, как для вас праздник Рождество? Как он, может быть, особый смысл имеет, если в этот день ваш дед, священномученик, святой Русской Православной Церкви, расстрелян?
Надо сказать, что еще до канонизации отца Михаила мы знали, что он убит 7 числа. И были в очень трудном положении, потому что наши знакомые священники говорили, что на Рождество никаких, так сказать, таких поминальных служб не проводится. И мы каждый раз... А нам очень хотелось... Он еще не был канонизирован, поэтому мы заказывали поминки. И потом вопрос все решился благодаря, вот, я считаю, благодаря комиссии, конечно, прежде всего, благодаря отцу Владимиру Сорокину. И было принято решение перенести День памяти отца Михаила на 8 число. И вот теперь каждый год служба, во всяком случае, я постоянно хожу в Троицкий, Измайловский собор, где служит уже, ему служит молебен отцу Михаилу, 8 числа, и второй день памяти – это день новомучеников и исповедников. Вот так вопрос изящно решили. А в Рождество мы все празднуем торжественно, красивую службу, дома собираемся, все как нормальные христиане. А 8-го вся родня, мы уже тут всех собираем, идем в Троицкий Измайловский собор, вас приглашаем. Вы были при установлении памятной дощечки на доме, где жил отец Михаил. Мы после этой встречи пошли в Троицкий собор. При каждой первой же возможности мы идем в Троицкий Измайловский собор, где дружим с клиром очень уважаемых. И при первой же возможности, хотя все живем очень далеко от тех районов, бываем в Троицком Измайловском соборе.
Спасибо, Анатолий Васильевич. Во второй части мы продолжим, потому что есть еще много интересного, о чем хочется вас спросить. Есть вопросы, которые мне задали слушатели после прошлой передачи. Сказали, что вот не спросили, а ведь интересно. Я действительно не спросила,
пожалуйста,
спрошу. Поэтому сейчас мы прерываемся, прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующей передачи. Передачу вела Марина Лобанова. Мы говорим о третьем издании книги Анатолия Васильевича Чельцова. Книга называется «Мы вправе знать». И здесь на обложке фотография священномученика Михаила Чельцова. Но вот эта книга уже представляет историю большого русского рода. И это очень интересно. И это история нашего города, и история, в общем-то, нашей страны. Спасибо вам большое еще раз. Я поздравляю вас с третьим изданием книги. Как она продается, где ее купить, поговорим о второй части программы. Это отдельная и очень интересная для нашего времени история. Всего доброго. До следующей передачи. До свидания.